Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 19 и 20. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Евангелие от Матфея, главы 19 и 20. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
Thank you.
Глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем. Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему: можем. И говорит им: чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» И Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Зачем это прерывание молчания Иисусова в 12 лет, Феодул? И для чего описана эта блистательная сцена в храме перед учителями закона и старцами еврейскими, не имеющие никакой видимой связи с его последующим наставническим служением? И зачем евангелист Лука записал это? Так благоволил Бог Отец, который промышлял о Сыне Своем Иисусе и прозревал далеко в будущее. Провидел Отец Небесный, что извечные гонители и очернители его сына будут распространять ложь об Иисусе, будто он отправился в Индию и там от йогов и факиров научился их мудрости, а равно и умению совершать чудеса. Или ты, Феодул, не видел среди огромной клеветнической литературы, направленной против Иисуса, книгу с названием «Иисус в Индии» или «Иисус среди индийских йогов» или «Иисус в Тибете» и так далее. Цель предателей и клеветников Иудиной закалки совершенно ясна — доказать, что Иисус Христос не сказал ничего нового, не совершил ничего оригинального, что до него не было сказано и совершено в Индии. Согласно им, он не Мессия, не Спаситель мира, не воплощенный Бог, а ученик Индии и один из бесчисленных индийских философов и йогов. Чтобы заранее обезвредить подобные измышления и клевету, и чтобы христиане не смущались, слыша их, по Божию промыслу предстал 12-летний Иисус в храме Иерусалимском перед еврейскими учителями и старцами, чтобы всех их изумить своею мудростью. И равным образом по Божию промыслу эту сцену записал евангелист Лука в своем Евангелии. Значит, Иисус в свои 12 лет был в Назарете, в роде своем и доме своем, и уже тогда был мудрым и премудрым, не нуждающимся ни в какой Индии для научения разуму. Но не был ли он в Индии до этого? Это нереально. Ведь что мог бы делать ребенок младше 12 лет в Индии, где в монастыре не принимали детей? Кроме того, из повествования Луки явствует еще, что Иисус до 12 лет ходил в Иерусалим с родителями на праздник Пасхи. И что Иисус и позже, от 12 до 13 лет, не бывал в чужой стране, это видно снова из евангельских слов. Видно, во-первых, что Мария и Иосиф сильно тревожились о нем и не могли спокойно перенести расставание с ним даже на 2 или 3 дня. И сказала ему мать: «Чадо, что ты сделал с нами? То есть, почему ты отделился от нас на несколько дней? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя, заботливая и нежная мать». Разве такие заботливые родители допустили бы, чтобы Иисус пошел в Индию, а они бы с ним не пошли, если уж надо было идти? Они с ним и в Египет убегали от кровавого Ирода, и с ним в Египте жили. И второе. Боговдохновенный евангелист пишет, что после этого явления Иисуса в Иерусалиме он пошел с ними и пришел в Назарет, и был им послушен, и возрастал в мудрости, возрасте и любви к Богу и людям. Оставался он, следовательно, до 30-летия своего послушным матери своей и старцу Иосифу, работая ремесленником по делу плотническому и храня молчание. Поистине, ему нечего было делать в Индии или в Египте, или в Греции, или в какой-либо иной стране, и даже в Палестине, на его земной родине. Но учился он в стране молчания, в душе своей, в которой всегда дышал Дух Божий. Тот самый Дух Божий, силою которого он был телесно зачат в теле матери своей, не оставлял ни на мгновение его душу. Так он возрастал в премудрости от Духа Святаго и не нуждался в том, чтобы его кто-либо учил. И чему бы он мог научиться в Индии? Сейчас многие из нас знают то, что знает Индия, и с сожалением констатируют, что этого недостаточно. Святый, помилуй нас. Индийцы говорят, воплощение Бога и появление Его в образе человека нам небезызвестно. Бог Кришна много раз воплощался, ходил среди людей и учил их. Увы, чему Он их научил? И от чего их спас, если сегодня Индия, страна Кришны, погруженная в печаль и отчаяние, стонет от этой жизни и тоскует по нирване, небытию и пустоте? Какой же это Бог, если Он так часто воплощался и ходил по земле, а судьбу человечества к лучшему изменить не смог? Да и Бог Шива, говорят, тоже много раз воплощался и жил среди людей, и учил людей, чему Он научил их? Ничему, кроме отчаянного верования в то, что этот мир, бесконечный во времени и пространстве, был и остается лабиринтом без окон и дверей, и что все боги точно такие же, беспомощные и отчаявшиеся существа, как люди. Это подтвердил и Гаутама Будда, сказав, что он пришел спасти людей и богов, и бесов с их господином Архибесом от самсары бытия. Ах, Феодул, нашей матери Индии нечему нас научить. Она должна отказаться от всех басен о богах, не могущих спасти ни себя, ни людей. Все ее боги-бесы, держащие людей связанными в сетях своей лжи и в оковах своего безжалостного владычества. Наша Матерь Индия должна принять того Бога, который настолько силен, всесилен, что для Него достаточно лишь единожды явиться во плоти человеческой среди людей, чтобы совершить спасение рода человеческого. Истинный Бог не как человек, например, губернатор какой-нибудь области, который должен многократно ездить в тот или иной город, чтобы отремонтировать в нем мосты, а затем эти мосты опять приходят в неисправность. Но Бог — это Бог, единый и единственный, всемогущий, всемудрый, всеправедный, всемилостивый, вечный, непобедимый, страшный, пречистый, человеколюбивый. Воплощение такого в мире — событие, не повторяющееся в истории человечества. Нет, в истории Вселенной. Такой Бог, которому возможно все, что Он помыслит и что изречет, явился в мир почти 2000 лет назад. Явился как Сын Бога Всевышнего, как Бог от Бога, воплотился от Духа Святаго и Девы Марии и родился в пещере Вифлеемской. 30 лет Он провел в молчании, во всечасном внутреннем общении со Своим Отцом и Духом Святым, пока в назначенное время не вышел в мир на Свое служение. Он единственный и истинный Мессия и Спаситель мира. Другой не приходил и не придет. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава третья. Вся чисто чистым. Духовный человек, огонь поедая, есть. Геронда, как можно сегодня жить в обществе правильно, по-христиански, не соблазняясь людьми, живущими вдали от Бога? А что соблазняться теми, кто не живет близ Бога? Если в семье из шестерых или восьмерых братьев и сестер одного или двоих увлек бы сатана, разве соблазняла бы такая их греховная жизнь остальных? Нет, они бы за них болели, потому что это братья. Ну вот, видишь, зло находится внутри нас. У нас нет любви, потому что мы не чувствуем всех людей своими братьями и соблазняемся их греховной жизнью. Все мы — одна большая семья и братья между собою, потому что все люди — это дети Бога. Если же мы действительно осознаем то, что мы братья со всеми людьми, то нам будет больно за тех, кто живет во грехе. И тогда их греховная жизнь не соблазнит нас, но будем молиться мы за них. Итак, если мы соблазняемся, то зло находится не вне, а внутри нас. Скажем самим себе, когда нас кто-то соблазняет, а скольких соблазняешь ты? И во имя Божие ты не терпишь своего брата? И как тебя со всем тем, что ты творишь, терпит Бог? Подумай о Боге, о Пресвятой Богородице, об ангелах, которые видят всех людей на земле. Они как бы находятся на балконе, и, глядя вниз на площадь, видят всех людей, собранных там. Видят, что одни воруют, другие ругаются, третьи грешат плотски и так далее. Как же они их терпят? Они терпят все зло и грех мира, а мы не терпим нашего брата. Это же ужасно. Геронда, а что значит слова апостола Павла «Бог наш, огонь поедаей есть»? Если в топку бросишь бумагу, мусор, разве они не сгорят? Вот так же и в духовном человеке. Все, чем не бросает в него дьявол, сгорает. Огонь поедаей. Когда возгорится в человеке божественное пламя, сгорает все. Не прилипают уже скверные помыслы, то есть дьявол не перестает кидать в него скверными помыслами, но человек духовный, огонь есть и пожигает их. И потом дьявол устает и прекращает брань. Потому и говорит апостол Павел: «Вся чисто чистым». У чистых все чисто, ничего нечистого нет. Чистых, если в болото бросить, они останутся чистыми, как солнечные лучи, которые на что бы ни упали, остаются светлы и чисты. Человек духовный от соприкосновения со святым изменяется, в хорошем смысле этого слова, а от плотского человека не воспаляется. Он видит его, страдает за него, но сам не повреждается. Человек, находящийся в среднем духовном состоянии, от человека духовного изменяется к добру, от человека плотского тоже изменяется, но ко злу. Человек плотской святого не понимает, и от человека плотского воспламеняется. Если бесноватый видит святого и убегает, то плотской человек идет ко святому, чтобы его искусить и соблазнить. Тот, кто дошел до состояния содомлян, соблазняется даже ангелами. Человек смиренный, будь он даже неопытен духовно, различает ангела Божия от беса, имея духовную чистоту и будучи родственен ангелу. А человек эгоистичный и плотской, мало того, что легко прельщается лукавым дьяволом, но еще и сам передает лукавство, возбуждает его в других своей плотяностью и заражает слабые души своими духовными микробами. Геронда, как достичь того состояния, в котором все видится чистым. Должно очиститься сердце, чтобы в нем почивала благодать Божия. «Сердце чисто, созижди во мне, Боже», не так ли говорится в псалме? Когда сердце, мужское или женское, очистится, в нем обитает Христос. И тогда люди не соблазняют и не соблазняются, но передают другим благодать и благоговение. Человек внимательный и берегущий свою духовную чистоту сберегает и божественную благодать, и не только видит все чистым, но и нечистое использует во благо. Даже нечистое превращается во что-то полезное на его добром духовном предприятии. Ненужные бумаги он перерабатывает в чистые салфетки, в клей, в тетрадки, обломки бронзы в подсвечники и так далее. И наоборот, человек, принимающий лукавство и мыслящий лукаво, даже добро превращает во зло, как завод, изготовляющий боеприпасы. Даже из золота он сделает пули и гильзы для снарядов, потому что так на этом заводе устроены станки. Если кто-то начинает уступать греху, то он чернеет изнутри, мутнеют очи его души, и видит он мутно. Потом он уже загрязнен грехом, и грех спутывает его. Даже чистый он может увидеть нечистым. Есть люди, которые, к примеру, не могут поверить в то, что бывают юноши и девушки, живущие целомудренной, чистой жизнью. Сегодня, говорят они, такое невозможно. Несчастные настолько погрузились в грех, что видят все греховным. Те, кто водятся с рогатыми рожами, не могут и представить того, что есть и другие, те, кто дружен с ангелами Божиими. Но не надо требовать от свиней благоговения к лилиям. Ведь и Христос сказал: «Не пометайте бисер ваших перед свиньями, да не поперут их». Поэтому тот, кто живет духовно, чисто, должен быть очень осторожен и не только никогда не допускать свободы в обращении с мирскими людьми, но и им не разрешать вмешиваться в духовное, чтобы не повредиться самому и не повредить их. Потому что у мирских устав другой, канонарх другой, и святого мира от одеколона они отличить не могут. Канонарх — певчий, который возглашает то, что предстоит петь хору. Здесь старец имеет в виду то, что канонархом в греховных делах является дьявол, который диктует человеку, что ему делать. Могут ли Геронда внешние искушения помешать тому, кто хочет жить близ Христа? Нет. От Христа нас может отлучить только наши недуховные жизни. Рогатая рожа этим и занимается, порождает соблазны и сеет злобу, воюет с людьми то жестоко, то лукаво. Христос любит нас, и когда мы живем согласно с Его волей, Он находится возле нас. Поэтому, когда вы видите, что рождаются соблазны, не страшитесь и не поддавайтесь панике. Если человек духовно не отнесется к тому, что происходит, он не будет иметь радости ни одного дня, потому что дьявол будет бить его в больную точку и постоянно порождать соблазны, чтобы его расстроить сегодня одним, завтра другим, послезавтра третьим. не будем создавать соблазнов сами. Будем, насколько возможно, внимательны и не подадим повода к тому, чтобы создавались соблазнительные для людей ситуации. Не откроем перед лукавым трещин, потому что души с поврежденным помыслом еще более повреждаются и потом ищут повода для того, чтобы оправдать себя. В этом случае, с одной стороны, мы будем строить, а с другой — разрушать. Однажды ко мне в Каливу пришли несколько юношей, современных ребят. Мы с ними побеседовали. В тот же день мне надо было выезжать со Святой горы. Они, узнав об этом, тоже собрались уезжать. На корабле они подошли ко мне и сели рядом. С большим интересом они задавали мне разные духовные вопросы. Однако некоторые наши попутчики расценили происходящее неправильно и глядели на нас с большим подозрением. Если бы я мог предвидеть то, что наша беседа будет понята неправильно, то я позаботился бы о том, чтобы принять надлежащие меры. Мир лукав. Надо стараться не создавать соблазнов. Мы не несем ответственности за то, в чем не можем принять надлежащих мер, или за то, в чем мы неопытны. Но не будем ждать от Бога мзды, если мы создаем проблемы от невнимательности. Мзду мы получим тогда, когда мы внимательны, а проблемы создает враг. Например, кто-то говорит, что я в прелести. Сперва я посмотрю, в прелести я или нет. Раз он так говорит, значит, он что-то увидел. Не мог он такое сказать ни с того, ни с сего. Что-то он понял неправильно. Так размышляю я и стараюсь найти, что во мне может быть понято неправильно, чтобы это исправить. Если говорят, что я в прелести, что я колдун, это мне на руку, потому что не будет собираться народ, и моя жизнь станет по-монашески тихой. Но тот несчастный, который распустил слухи, будет в аду, потому что он делает зло церкви. Разве его не жаль? И виноват буду я, потому что я был невнимателен. Например, некоторые миряне подходят поцеловать мне руку, и я их легонько стучу по голове. Кто-то увидит это и скажет: «Простой монах, а благословляет. Он что, священник?» И он не будет виноват. Это мне не надо так больше делать. Геронда, когда человек по невнимательности создает какой-то соблазн, то некоторые говорят: «Оставь ты его, он невменяем». Как к этому относиться? Невменяем тот, кто не может подумать, а не тот, кто невнимателен. Человек невнимательный разжигает костер и не думает о том, что там, где он его разжег, будет пожар. Когда такие люди разжигают костры и опаляют души других, мы должны молиться и вылить на огонь хотя бы ведро воды. А есть и другие люди, как вихрь. Благоговение у них есть, но с головой у них не все в порядке. Если они слышат что-то, с чем не согласны, то, не разбирая, правильно это или нет, разносят все по кочкам. Тогда нам надо деликатно притормозить их. А когда они остановятся, опять-таки деликатно подложить им под колесо какой-нибудь камень, потому что они могут покатиться назад и смести вместе с собою других. Как любят некоторые создавать соблазны. Не верьте легко тому, что слышите, потому что некоторые говорят в ту меру, в какую понимают сами. Как-то раз пришел один человек к Хаджи Фенди и говорит ему: «Благослови, Хаджи Фенди. Там наверху 100 змей сползлись». «100 змей? Откуда?» — удивился святой Арсений. «100 не 100, но 50-то уж точно. 50 змей? Ну уж 25-то было точно. Ты когда-нибудь слышал, чтобы 25 змей вместе сползались?» — спрашивает святой. Тот ему потом говорит, что 10 точно было. «Ладно себе», — говорит ему святой, — «неужто у них собрание там было, что сразу 10 змей приползли? Кончай, быть такого не может». «5 было», — не сдается тот. «5? Ну ладно, 2 были». Потом святой его спрашивает: «Ты их видел?» «Нет», — говорит, — «но слышал, как они в ветках шипели». «Шшш! То есть, может быть, это вообще какая-нибудь ящерица была? Я из того, что слышу, никогда не делаю заключений без рассмотрения. Один может говорить что-то, чтобы осудить, другой говорит просто так, а третий с какой-то особой целью. Как же любят некоторые создавать соблазны. В коннице были два друга, очень близких. По праздникам и по воскресеньям они не слонялись по городу, а приходили в монастырь, в Стомион, и даже пели на клиросе, а потом поднимались на гору, на верблюдицу. В 1958-60 годах блаженный старец Паисий подвязался в монастыре Стомион, расположенном неподалеку от конницы. Вершина горы по форме напоминает силуэт верблюдицы. Как-то раз один испорченный тип устроил им искушение. Подходит к одному из друзей и говорит: «А знаешь, что сказал про тебя твой приятель? То-то и то-то». Потом идет он ко второму другу и говорит ему: «Знаешь ли, что сказал про тебя тот, с которым ты дружишь? То-то и то-то». Они оба тут же озверели и затеяли прямо в монастыре скандал. Между делом тот, кто запалил фитиль, улизнул, а они себе ругаются. Тот, что помладше, был вдобавок немножко нервный и начал оскорблять того, кто был постарше. Я думаю, что же делать? Гляди-ка, вражина, что творит. Иду я и говорю старшему: «Слушай, он ведь молодой, да вдобавок и нервный немного. Так что ты уж на него не обижайся, попроси у него прощения». «Отче, — говорит он мне, — какое там прощение просить? Не видишь, что ли, как он меня оскорбляет? А я о том, в чем он меня обвиняет, впервые слышу». Тогда иду я к молодому и говорю ему: «Слушай, он и постарше тебя, и дело обстоит не так, как ты думаешь. Пойди, попроси у него прощения». Тот взвился, начал кричать: «Мы с тобой, отец, поругаемся». «Ну что же, — говорю, — давай, Пантелис, поругаемся, дай-ка я только маленько приготовлюсь». Сказал я так и ушел. За монастырем, метрах в 400, у меня были заготовлены здоровенные жерди для садовой ограды. Пошел я туда, взял одну жердину метров в 5 длиной и потащил ее в монастырь. Еле-еле тащил, чтобы заставить его засмеяться. Он услышал, что я что-то тащу, но догадаешься разве, что я хотел сделать? Затащил я ее во двор и остановился напротив входа в церковь. «Эй, — говорю, — Пентелис, кончай, а то поругаемся!» Расхохотались оба, когда поняли, для чего мне нужна была эта жердь. «Все, треснул лед, треснул дьявол. У вас голова, — говорю, — есть? Что же вы такое творите?» И они опять стали друзьями. Наговор в тот же самый день произошел? Да, и ругались они очень нехорошо. Видишь, что делает дьявол. Тот третий, наверное, завидовал им, что они были так дружны, как братья. Наговорил одному на другого и убежал. Наговор — это очень гадко. Поэтому враг и называется дьяволом. Он наговаривает, одному говорит одно, другому другое, и создает соблазны. А эти бедняги поверили и сцепились. Он это нарочно сделал? Да, чтобы их разлучить. Он, конечно же, сделал это по любви, сирич по зависти.
Я люблю тебя.
в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Когда святому Савве было 7 лет, в Киево-Печерской лавре представился дивный монах Афанасий, 12 лет молившийся Богу в затворе, устроенном в одной из пещер. Ибо до того он уже умирал однажды и пробыл мертвым 2 дня. А восстав от смерти, произнес следующие слова: «Спасайтесь! Во всем имейте послушание к игумену, кайтесь всякий час и молитесь Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери и преподобным отцам Антонию и Феодосию о том, чтобы окончить жизнь свою здесь и сподобиться со святыми отцами погребений в пещере. Ибо эти 3 вещи больше всех добродетелей, и если кто достигнет того, что исполнит их в порядке, будет блажен, только бы лишь не превозносился. Дальше же не спрашивайте меня, но молю, простите меня». И больше не произнес ни слова. Когда спустя 12 лет приблизился час его смерти, он повторил эти слова и постоянно носил в своем сердце страх Божий. «Ты говоришь, что нет ни Бога, ни души, ни закона. А был ли ты там, где все это есть? Не был, но хочешь побывать, ибо сам себя осуждаешь, и даже уже осудил, сам себя осудил всякой согрешающей и не кающейся. Трудно будет тебе, когда вступишь в царство дьявола. Движимый ненавистью к Богу, дьявол станет тебя мучить паче всякой меры, и тогда ты убедишься, что есть Бог, но будет уже поздно. Вор крадет тогда, когда некому сторожить, но в конце концов и его ловят. На это рассчитывает и блудник, и вообще всякий злодей. Но однажды их схватят, и они будут вынуждены заплатить за все. Так и любой грешник, перво-наперво он солжет самому себе, что Бог, дескать, не наказывает. У него и в мыслях нет, что после смерти его вообще будет кто-то об этом спрашивать. Так заключает он в темницу сначала свой ум, а потом и свою душу. Ведь каждому человеку разум внушает, какова будет его участь.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.